Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Поздравляем вас с замечательным праздником Вознесения Христова. Праздник завтра, но начинаем мы его уже сегодня отмечать, потому что, напомню, все церковные даты, они отсчитываются по предыдущему дню, по вечеру. Итак, мы начинаем нашу программу. Здесь, в студии Светлого радио, я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
И сегодня у нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Отец Федор, у вас недавно вышла книга под таким довольно длинным заголовком «Возрастай с Евангелием. Как воспитать ребенка в евангельском духе». И с пояснением, что речь идет о притчах евангельских. Это уже ваша вторая книга. А о чем была первая?
Первая была о воспитании детей. И называлась она «Сотвори любовь». Вообще, «Сотвори любовь» — это знаменитое такое присловие монашеское древнее. Например, брат говорил брату: «Сотвори любовь, там, поделись со мной, не знаю, обедом, например, или помоги мне там построить келью». Вот «сотвори любовь» — это значит «сделай какое-то конкретное дело ради Христа». То есть что-то такое сделай буквально руками, чтобы любовь стала такой вот материальной. Мне кажется, что поскольку главное воспитание — это именно научить ребенка жить в пространстве любви, творить вокруг себя это пространство, вот отогреть его на всю последующую жизнь, то показалось, что это название подходит. Поэтому, а у второй книги уже маркетологи искали название созвучное, и оформлял тот же художник, поэтому вот решили назвать тоже таким императивом.
Красиво очень оформлено. Тут даже прямо на обложке, не на обложке, на выходных данных, написано «Художник Катерина Ваттель».
Да, вы знаете, это потрясающая совершенно женщина, наша прихожанка давнишняя. Это школьная подруга моей жены, которая вот стала нашей прихожанкой. Удивительные рисунки, она много сотрудничает с разными издательствами. У нее сам рисунок, как некоторая притча такая, очень красиво сделана. Но это было мое условие, что мы вот сотрудничаем. Когда Нике предложил выпустить книгу, я сказал: вот я буду с этим художником работать. И они согласились.
Отец Федор, а вот хотелось бы понять, почему в последнее время довольно много наших гостей, в частности, вот на радио «Вера», стараются суммировать свои проповеди и там, скажем, свои лекции, именно вот выпуская книги. Но в то же время наши коллеги по медиасообществу все чаще и чаще утверждают, что книжный формат не работает. Не только книжный формат не работает, но люди уже вообще даже и Гуглом не пользуются, а пользуются, скажем, Ютубом, то есть ищут наиболее компактно упакованную информацию. Почему же у наших священников такая тяга к архаичному книжному формату? Он работает вообще? Он на аудиторию это проверяется как-нибудь?
Ну, вы знаете, вот первая книга уже разошлась 3 тиража. Неожиданно совершенно для меня самого. Дело в том, что я вообще как бы вот не искал того пути, который вы обозначили, что там суммировать, сложить. Ко мне обратилось издательство с просьбой вот сделать текст на определенную тему о воспитании детей, поскольку там у меня 8 детей, в приходе очень много многодетных семей. Вот посчитала, наткнувшись на мои статьи там на разных сайтах, что, возможно, это будет интересно. У меня такой принцип, что я сам никуда не лезу. Если меня приглашают, то я воспринимаю это как некое призвание Божие, что вот можно мне выполнять свое, в общем-то, служение священническое, в том числе слово, да, идти проповедовать в том формате, в котором меня приглашают. Приглашают в таком. Значит, если хотят издать книгу, дают хорошего редактора, которая тоже стала нашей прихожанкой, кстати, совершенно замечательная, Татьяна Коршунова с семьей. Вот теперь это наши любимые, дорогие прихожане. То почему бы нет?
Я как человек, который часто здесь, в этой студии, сталкивается с тем вопросом, который подняла Марина Борисова по поводу ухода книги в вечность. Все-таки позволю себе небольшую речь, маленькую совсем, кратенькую, много времени не отниму, по поводу ухода книги. Мне кажется, вот так как мы этот вопрос здесь постоянно поднимаем, я много на эту тему думал, что-то читал, пытался изучать этот вопрос и понял, что вот когда мы говорили, что Советский Союз был самой читающей страной в мире, мы все это говорили с оговорками, потому что у нас всегда и в советское время, естественно, были разные совершенно социальные группы, а в некоторых как не читали, так и не читают. Да, действительно, у нас книжных магазинов практически не осталось. В небольших городах это вообще проблема. Если в городе живет менее 100 тысяч человек, вы там не найдете книжного, как не ищите.
Просто не окупится.
Не окупится, да. Конечно, да. В советское время они там были, но вопрос, насколько они были востребованы. Да, они там могли быть в плановом режиме, а вот насколько там расходились тиражи, это большой вопрос. Также и сейчас, если мы возьмем какой-то определенный срез, да, там, социальный, мы увидим, что там не читают, действительно. Если мы возьмем людей, которые, чьи родственники, родители в советское время бабушки, дедушками читали, скорее всего, мы увидим и сейчас, что это люди книжные. А другой вопрос в формате. Если мы сейчас говорим о книге «Возрастай с Евангелием» отца Федора, да, такие книги, они как выходили в бумажном варианте, так они будут выходить и будут покупаться. Если мы говорим о художественной литературе, скорее всего, да, там часть уйдет в электронный формат, в читалки, в ридеры, а часть все равно будет раскупаться в бумаге. А если мы говорим о каких-нибудь путеводителях, да, раньше не было иного формата, кроме как бумажные, и люди ездили куда-то, брали с собой глянцевые красивые издания. Сейчас, конечно, все перекочевало в смартфоны, глупо с собой тащить в чемодане еще дополнительно бумажный путеводитель, когда всю эту информацию можно запихнуть в телефон, а тем более, что память большая в основном сейчас, и проблем никакой не составляет там скачать, потом удалить. Вот такие книжки, конечно, уйдут в прошлое. Но вот если мы говорим о книгах таких, которые мы сегодня презентуем, напомню, это книга «Возрастай с Евангелием» отца Федора Бородина, нашего сегодняшнего гостя, я думаю, что они как выходили, так и будут выходить, и будут востребованы именно в бумажном виде.
Отец Федор, а какая-то обратная связь есть? То есть вам какие-то пишут читатели вот ваши первые книжки, может быть, какие-то истории свои рассказывают, или это только вот издано и все ушло?
Нет, ну есть обратная связь, конечно, есть. Дело в том, что парадокс, вообще для меня парадокс в том, что в книге «Сотвори любовь» о воспитании, в ней вообще нет ничего нового, да? Это просто набор каких-то семейных банальностей на самом деле. Но с семьей в стране такая катастрофа, что для многих людей вот эти прописанные истины, они являются просто открытием. И действительно, у нас 9 разводов там, почти на 10 браков. То есть мы перестали уметь строить семью. Мы как люди, которые перестали уметь строить дома. Мы живем в шалашах. Поэтому они все время рушатся. Вот. И вот этот какой-то положительный опыт, который я попытался собрать, и отрицательный, и положительный, вот он действительно людям помогает. И есть, ну, самое, вы знаете, самое удивительное, что меня очень утешило, это такой случай, который висит отзыв в «Лабиринте». Мне кинул наша как раз редактор ссылку. И там женщина приехала на Соловки, и ей эту книгу рекомендовал монах. Веромонах, понимаете. Это, надо сказать, что это такая похвала вообще вот. Потому что, конечно, она совсем не монашеская, эта книга, и не на монашеские темы. Вот, и обычно монахи очень строго относятся ко всем семейным проблемам. А она не строго, эта книга. Вот, но это мне было очень радостно, понимаете, вот так вот.
Ну вот если уже вернуться к книге, о которой говорим мы сегодня, она адресована родителям подростков, так я понимаю, ну, или непосредственно подросткам?
Она адресована подросткам через родителей, скажем, потому что подростка завлечь в чтение очень трудно, потому что ему, конечно, легче смартфон и Ютуб, это понятно. Вот взрослого человека трудно завлечь в чтение. Если в детстве эта культура не привита, вот, да, о чем Алексей сейчас говорил.
Мне кажется, поколение сейчас, новое поколение, которому сейчас по 16-20 с небольшим, это как раз то поколение, для которого характерно как чтение книг, так и полное владение Ютубом, не знаю, чем угодно, там, всеми новыми возможностями электронными появляющимися, никакого клинча не происходит.
Ну, для меня вот просто удобнее работать, конечно, с бумажным текстом. То есть я, допустим, готовлюсь там, к беседам, лекциям своим. Я даже прошу там сына распечатать мне с интернета, скачать, распечатать мне. Я так лучше усваиваю. Может, потому что я в прошлую эпоху еще воспитан, да, докомпьютерную. Вот, может быть. Но мне кажется, что вообще текст бумажный, когда он перед тобой, он легче усваивается.
А в чем вообще специфика проповеди именно среди подростков? Чем вот именно подростковая аудитория отличается от всех остальных? От детской, от взрослой? Что в ней такого специфического?
Знаете, ребенок бесконечно доверяет взрослому, почти любому родителям, безусловно. Он целен. Он такой, что Христос нам сказал быть как ребенок, да, потому что Богу отвратительно лукавство в человеке, лицемерие, то, чего в ребенке, в общем-то, еще пока мало или совсем нету. Он что думает, то и говорит. Вот, как видит, так и говорит. А дальше начинается... И в этот период он хорошо слушает. Если ему интересно, он хорошо слушает. Если ему не интересно, это сразу будет понятно, да, что вы его не увлекаете. Я, кстати, вот ходил 17 лет в общеобразовательную школу с 92-го года. То, что потом вот мы назвали ОПК. И преподавал в разных классах. И я вот там понял, что 45 минут держать класс, чтобы классу было интересно, особенно если подростки, это такая интеллектуальная задача сложная. То есть их надо все время переключать там с чего-то глубокого на шутку, на какие-то примеры из жизни, надо кого-то поднимать, задавать какие-то вопросы. То есть это целое искусство.
Если вот важно у детей там, до определенного возраста, когда это именно ребенок, удержать внимание, то у подростков важно стать для них авторитетом, наверное.
А это как раз самая трудная часть задачи, потому что подросток — это кто такой? Это человек, который отринул все авторитеты. Вот он вошел в переходный возраст, он должен стать отдельной, свободно живущей личностью. Это в него Богом вложено, это нормально. Но сделать это по-настоящему, то есть с ответственностью, с красотой взрослого человека он не может. Что сделать проще всего? Проще всего плюнуть на асфальт, выругаться матом, выпить пиво, закурить. Вот, и ты
еще... Это дешёвый авторитет.
Да, но ты считаешь, в 14 лет ты считаешь, что ты взрослый уже, потому что ты можешь себе это позволить.
Да, но это дешёвый авторитет, и да, очень быстро такие люди в качестве авторитетов исчезают.
Ну, когда ты сам себя ведешь, ты выбираешь какую-то модель поведения, которую ты можешь скопировать. А вот почему? Почему это происходит? Потому что все авторитеты под вопросом. Если тебя с детства вводили в храм, то храм тоже под вопросом. Система ценностей родителей вся под вопросом.
И отец... Это и система ценностей, и храм,
да,
их система.
Совершенно
ценностей.
Верно, вы правы абсолютно. И вера, и все под большим очень вопросом. И поэтому вот ты ему все объяснил. Вроде бы он вчера все понимал, а сегодня он вошел в этот возраст, и он отвергает все абсолютно. Он там покрасил волосы в ярко-розовый цвет, повесил себе серьгу, понимаете, и это какой-то совершенно другой человек. Хотя полгода назад, вот этого, до этого взрыва, да, еще ничего не было. И тебе надо вот через это все прорваться, как бы, и вот достучаться до его глубины. Вот это, конечно, этим работа с подростком. Этим работа с подростком сложнее всего остального, потому что он находится в его сознании в больном состоянии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Отец Федор, а вот на опыте своих собственных детей, вот мы говорим о том, что подростки, растущие в церковной семье, начинают ниспровергать авторитеты и, в частности, свое отношение к церкви, они тоже пересматривают. Вы через такую проблему у себя проходили?
Я лично нет, потому что я не в церковной семье вырос.
Нет, я имею в виду ваши дети, поскольку они растут в семье священника.
Вы знаете, пока никто из них веру под сомнение не ставил. Но это, может быть, нам с моей очень мудрой супругой удалось найти какую-то меру, мы не давили. Вот нельзя давить там с постами. Вот мы просто поняли, что надо отпускать. Есть вещи, в которых надо настоять, а есть вещи, в которых надо умолчать. И вот этот, понимаете, подросток, вот если мы вернемся к рассмотрению этого феномена, да, то что мы поймем? Что мы обязаны научить его пользоваться свободой правильно. То есть, как говорит Иоанн Лествичник, он говорит, что сын познается в отсутствии отца. То есть наша задача воспитать их так, чтобы когда нас не будет, они поступали правильно. Не потому, что мы рядом, да, а потому, что это, их воля срослась с этим вектором действия. Для этого ребенку, подростку надо обязательно давать какую-то свободу. Нельзя воспитать его, чтобы он реализовывал какое-то действие, если ты не даешь ему этого пространства. Поэтому какая-то свобода у ребенка должна быть. И эта свобода должна все время возрастать в объеме. То есть ему надо ставить задачи, заранее принимая возможность неправильного решения, видимо, ограничивать его свободу какими-то вещами, которые могут разрушить его судьбу, здесь не давать. Это так очень сложно. Сложно в чем? Сложно в том, что эта болезнь подросткового переходного периода, она действительно реализуется в том, что человек неадекватен. Он правда неадекватен. Он потом сам, он с утра может быть неадекватен, вечером может быть стыдно. А вот остальные дети, они на это смотрят и не понимают. Понимаете, когда большая семья, то один уже прошел, успокоился, ему там, допустим, 22, он же все нормально. Там следующий выходит, третий в пике самым, и с ним вообще невозможно разговаривать. Четвертый входит. А малыши смотрят и говорят: папа, а почему вот ему так можно с тобой разговаривать, а нам нельзя? А я понимаю, что когда подросток в переходном возрасте, его надо останавливать там один раз из пяти. Только самое откровенное хамство. Потому что если, так сказать, на все с ним ругаться, то будет просто сплошная ругань, и сердечная связь разорвется. Понимаете, в переходном периоде она этот канат от сердца к сердцу, он натягивается до струны звенящей чуть-чуть, и порвешь, и все. А вот надо, чтобы она сохранилась.
А все, что мы говорим, применимо сейчас к храму, к истории с храмом, с Евангелием, вообще с верой человека. Мы затронули чуть-чуть эту важную, как мне кажется, тему, пошли дальше, не остановились. Надо бы остановиться о том, что действительно до поры до времени, я наблюдаю это в приходах, вижу, что ходят дети в храм, 5-7 лет, 8-9, их там водят. Это пока еще задача родителей, наверное, как они себе ее представляют. Потом 14-15, это уже скорее часто бывает, скорее плохо, часто бывает из-под палки. А потом уже лет 16, и ребенок, предоставленный сам себе, решает, что в церковь он ходить не будет. Потому что совершенно логично, что тогда это была вера родителей. Часто можно услышать, какая у нас прекрасная семья, и детишки все в церкви вырастают, и все они такие верующие, хорошие, но наступает какой-то переломный момент, и эти верующие, хорошие детишки, они начинают задумываться о том, что же там происходит за церковной стеной, и для чего мне вообще все это нужно. И приходят к выводу, вполне, наверное, для их возраста логичному, что, как им кажется, что не нужно, ничего такого уж сверхважного нет. И я читал рассуждение одного человека, который долгое время находился в зарубежном приходе, каком-то, не знаю каком, где он просто постоянно наблюдал эту картину, что когда там юноши и девушки до 16-17 лет ходят в церковь, потом начинается их взрослая самостоятельная жизнь, они куда-то исчезают, растворяются, и только уже по прошествии довольно долгого времени, когда они все женятся, выходят замуж, рождаются дети, они потихоньку, большинство из них, начинают возвращаться. И это для и священников, и для прихожан, такая логичная совершенно история. Был, не был, слава богу, вернулся. Часто приходится еще видеть, когда там дети уже в 15 лет, из-под палки это происходит, практически из-под палки. И здесь для меня нету какого-то логичного, внятного ответа на вопрос, нормально или нет. Я склоняюсь к тому, что пусть человек, наверное, скорее думает своей головой, потому что логическое мышление — это все-таки великий дар, рассуждение тоже, и решает, как ему лучше поступить.
Мне кажется, вы знаете, что здесь даже речь не о логике. Все-таки вера — это выбор конкретной отдельной личности, который совершается на самой ее глубине, там, где коренится Богом данная свобода. Есть такие любимые очень мной слова у одного древнего святого Авалония. Он говорил: «Если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог и я, не может спастись». Понимаете, Бог, я. Человек это может сказать в сердце своем, а может не сказать. Он может быть воспитан в семье святых, как, например, дети Самуила и пророка. Вот. А сказать он может, мне эта связь не нужна, мне хватает жизни без моего предстояния Богу, и ничего невозможно сделать.
И ничего не изменится.
Ничего не изменится, да, но что может дать ему общение в церкви, да, до этого? Опыт, вкус, благодати, понимаете? Вот когда он будет сравнивать, вот здесь мы сидим, курим, там деремся, пьем, там гуляем и прочее, там в 25, там в 24, 23 года, в 28, например, да, со студентами, своими друзьями. А вот там, вот у меня был такой опыт, а там как было тепло, а там меня любили, понимаете? Вот,
это важно очень.
Да, вот, спасибо, это самое важное, понимаете? То есть... Что такое воскресная школа? Опять это место, где ребенок должен почувствовать. Храм — это место, где я нужен. Я нужен батюшке. Вот не для галочки, не для отчета. Понимаете, вот он и занимается, потому что он отец. Тогда ему будет куда вернуться. Ведь вот эта притча знаменитая, да, великая притча о блудном сыне, она о том, что отношения с отцом могут восстановиться на другой совершенно глубине и мере ответственности после ухода. Вот как Петр, да, он предал Христа, он был прощен. И только после этого вот он становится первоверховным апостолом окончательно. А без этого опыта, может быть, он не мог бы стать. Ему нельзя было доверить первенство, понимаете, потому что он не падал, он был в себе уверен. Так и здесь, вот этот уход, он очень важен. У меня был такой эпизод замечательный в жизни, когда я вхожу в храм, там есть время до службы, часа за полтора, сидит девушка и плачет на стульчике в храме. Я подхожу, с чем помочь, может, что-то еще. Говорит, ну вот, вы знаете, и рассказываю свою историю. Она в 90-е годы ходила в воскресную школу к одному очень известному уже покойному священнику, замечательному духовнику, росла в ней. А потом ударилась во все тяжкие. Девушка такая видная, вот, умная, красивая. И вот пошла жизнь, как у всех. Шла мимо нашего храма. Так получилось, нашего. И вдруг ее что-то позвало. Она говорит, я вошла и понимаю, что вот мой дом. И она вернулась. И она стала нашей прихожанкой. В том храме, наверное, кто-то ее помнит и думает, где она сейчас. Понимаете, она вернулась. В церковь ко Христу, но уже да, к отцу-то она вернулась, но в другой форме уже. И таких людей, которые возвращаются в церковь, их много. Вот когда мы говорим о том, что мы теряем подростков, мы не теряем. Это может быть временный этап их жизни. И здесь... Очень важно успеть до того, как вот у них начнется вот это вот, так сказать, буйство, да, все, рассказать им о том, кто такой Бог по отношению к ним, кто они по отношению к Нему. Поэтому вот почему притча? Потому что если брать притчу о блудном сыне, то это как раз притча о том, кто я Богу и кто Бог мне. Вот какие наши отношения, чтобы он знал, что его ждут. И вот это если рассказать, это зернышко падает, оно там живет своей жизнью. Надо еще все-таки очень четко понимать, что когда человек начинает жить благодатной жизнью, а ребенок из чистого сердца, даже если умом он пока веру не выбрал, и выбрали родители, он все-таки открыт для благодати Божией. И вот это действие двоих. То есть это не только человек перед какой-то безликой стеной, это Господь, который с своей стороны сказал, ты пришел ко мне, я тебя буду воспитывать, я тебя жду. Да, ты можешь уйти на 15 лет из церкви, на 20, на 30, можешь, но что такое для Господа 30 лет? Я как день вчерашний, понимаете, вот. Он ждет, он ведет к себе человека. Сколько в 90-е годы мы, священники, причащали умирающих людей на смертном одре и видели такие примеры покаяния. Люди, которые в комсомольской молодости своей еще до войны там рушили храмы, отрекались от веры, крещенные люди. Вернулись тысячи людей. Тысячи. Не надо считать, что они не вернутся. Не надо за них совершать этот выбор.
Леонид Губанова, известного поэта, была такая строчка, как будто некрещенных миллион, крещенным возвращаются печально.
Ну да, да. Это прекрасные слова. Ну вот, надо сказать, что надо успеть в них вложить. Они должны понимать, что вера Христова — это интересно, красиво, радостно. Вот это задача их воспитания в воскресной школе. И ну, конечно, в семье прежде всего. И поэтому, когда вот мы делали лагеря, с нашими, наши приходские лагеря. Я понимал, что там, нам нужны не только там ролевые игры, историческое фехтование, там какие-то сказки, общие занятия там, а нам, конечно, нужно говорить о Христе. И вот мы брали, допустим, в один год мы обсуждали заповеди блаженства. В другой год мы обсуждали там 10 заповедей. А потом вот один год я подумал, давайте поговорим о притчах. И мы с утра читали притчу на утренней молитве, вечером, на вечерней молитве мы после этого садились там на ковры в храме, нас, матушки, это было в монастыре в Шаровкиной пустыне, это 30 километров от Оптиной пустыни, вот, и мы там разговаривали о притчах. И вот надо сказать, что это было очень интересно, это были очень интересные разговоры, и вообще с детьми разговаривать интересно. И ты, когда с ними разговариваешь, и тебе удается прорваться через это, вот это первое такое пфе, вот, ты понимаешь, почему Господь... Он не сказал детям, будьте как взрослые. Да? Скорее взрослейте, да.
У вас есть опыт общения с подростками, которые не из церковных семей, которые своим вот, движением души приходят в храм... А из тех семей, где этого нет?
Чтобы подросток один пришел, это большая редкость. Все-таки его воскресное времяпрепровождение контролируют взрослые. И если в неверующей семье ребенок пойдет в храм, они очень быстро это пресекут, если они против. Подростку трудно. У меня был друг, священник, которого отец и мать были высокопоставлены очень в Советском Союзе, там, люди, отец был страшный циник, атеист, мать переводчик у одного члена в политбюро личный. Отец любил очень хоровую музыку и оперную, имел большую коллекцию пластинок, которую мать привозила из-за рубежа, и повел его на Ордынку послушать хор Матвеева. И сын уверовал. Отец его избивал, запирал, сын связывал, просто не спускал, привязывал к батарее, выдирал с третьего этажа на всеношную, приходил, там отец его лупил, ну, стал священником, понимаете?
Просто
ну,
как Феодосий Печерский, которого мать на цепь сажала, чтобы тот у монастыря не
убежал. Отец смирился?
Вы знаете, наши судьбы разошлись давно, на тот момент нет.
Давайте продолжим разговор через минуту. Я напомню, что сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» настоятель храма святых Бессребреников Касима и Демьяна на Моросейке протоиерей Федор Бородин.
Светлый вечер. На радио «Вера».